«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, который посвящен диктаторам Второй мировой войны. Мы обозреваем Европу и пытаемся извлечь из нее какие-то уроки для нашего настоящего момента. А мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и, конечно, канал «Ищем выход». Призываю всех подписываться и ставить нам лайки. Большое спасибо за те высокие оценки, которые вы даете предыдущим программам. Продолжайте в том же духе. И, конечно же, не забывайте делать донаты. Это тоже для нас очень важно. А насколько важно, я буду напоминать вам по ходу программы, чтобы вы не забыли. Ну и чтобы самому тоже в памяти освежить, что только вы, наши уважаемые зрители и слушатели, являетесь нашими заказчиками. И большое спасибо за то, что вы эти заказы исправно оплачиваете. Ну, а мы приступим, и сегодня у нас такой интересный персонаж, адмирал Миклош Хорти.
Диктатор Венгрии, то есть, безусловно, диктатор, больше двух десятков лет практически единолично правил этой страной, а в то же время, да, все сплошные парадоксы. Во-первых, адмирал. Хотя у Венгрии никакого выхода к морю не было и очень дорожил вот этим своим статусом, любил появляться вот именно в адмиральском мундире, ни на что его не поменял. Во-вторых, у него официальный статус был регент, то есть потому что подразумевалось королевство, но никакого короля тоже не было, и Хорти не нуждался в короле, но тем не менее упрямо называл себя именно регентом. А далее самое невероятное, что несмотря на то, что он был очевидным союзником нацистской Германии, и диктатором, еще раз повторимся, тем не менее, благополучно встретил свою старость, прожил очень длинную жизнь, почти до 90 лет, избежал суда. И как все это происходило, давайте тогда подробнее рассказывать. Родился Миклош Хорти в 1868 году в небольшом городке в Венгрии, и он принадлежал, в отличие от многих диктаторов, о которых мы рассказывали, к дворянскому роду, причем к старинному дворянскому роду, но не особенно титулованному, и тем не менее благополучное счастливое детство, потому что отец был и видным политиком, заседал в парламенте, а еще крупный землевладелец. Ну, сравнительно крупные, больше 600 гектаров, но семья не бедствовала. И всего было в семье, в которой родился Миклош Хорти, 8 детей. То есть он был четвертый ребенок, многодетная семья, у него перспективное будущее, Австро-Венгерская империя, ну, тоже напомню, дуалистическая такая. То есть на каком-то этапе австрийцы признали, что вот венграм позволительно иметь и собственный парламент, и собственную автономию, да и вообще государство должно называться по названиям сразу двух крупных регионов. Вот у славян такой привилегии не было. Потому что вот венгры, видите ли, уж чуть что, и вот борются за свою независимость. И тоже можно даже напомнить, что зловещую роль еще в середине 19 века в том, чтобы Венгрия не обрела независимость во время потока революции 1848 года, как раз сыграла Российская империя. И Николай I, который отправлял туда войска, смог вот подавить все эти беспорядки, все эти революции, сохранить власть за Габсбургами, ну, те потом дальше пошли к своим компромиссам. И парадоксально, что тогда же у власти и находился совсем молодой Франц Иосиф, который потом правил больше 50 лет, дожил до Первой мировой войны и умер до ее конца, так и не узнав, чем все это закончилось. К ужасу, ну, Николай I тоже к тому времени умер, но к ужасу династии Романовых, которые считали, что теперь нам пожизненно Франц I Иосиф будет признателен за все, что мы для него сделали, а это было глубокое заблуждение. Но это все вот российская история, почему-то думать, что все должны быть всегда за все благодарны, особенно если это какие-нибудь диктаторы, монархии, негодяи даже просто, с чего бы это они вдруг были благодарными. Ну так вот, возвращаемся к Хорти. Необычное принял он решение в молодости, ну, отец это, соответственно, одобрил. Он решил делать военно-морскую карьеру, потому что у Австро-Венгерской империи, несмотря на то, что это была в целом сухопутная, конечно, держава, крупнейшая в Европе, тем не менее, был выход к морю, это вот территория современной Хорватии, Словении, небольшой вот участочек, ну, а когда начинается вот эти вот мечты о мировом господстве. Как же так? Чем мы хуже? Тем более, это конец 19 века. Такая вот и гонка вооружений. И начинают строиться... Ну, так и называлась даже эта дредноутная гонка. У кого больше будет вот огромных бронированных кораблей, тот как будто бы и главнее. Хотя особенной нужды не было. Заморских колоний в Австро-Венгрии не было. Но, тем не менее, раз есть кусочек вот у нас вот морского побережья на Адриатическом море, вот Средиземное море, тоже по-своему замкнутое, но тем не менее. И мы будем строить, значит, и корабли огромные бронированные, и подводные лодки тоже. И вот поступает в военно-морскую академию, даже не училище, а вот в 14 лет он отправился туда. Это городок Риека, сейчас в современной Хорватии находится, молодой дворянин Милош Хорти. Причем там преподавание, но это было обязательно, велось на немецком языке. Ну и, соответственно, он до такой степени... усвоил немецкий язык, что даже впоследствии говорил вот слегка, ну, если не с акцентом, то вот особенностями в языке, которые выдавали. Но вообще он был полиглот, потому что пока находился он, раз это все было в Хорватии, да, хоть это и была часть Австро-Венгрии, то очень хорошо научился говорить по-хорватски. Ну, это, соответственно, славянский язык. Ну, неплохо понимал итальянский, по-английски мог говорить. Вот. Но... очень небыстро складывалась у него карьера. Получил он звание младшего лейтенанта австро-венгерского императорского королевского флота, потому что там тоже была такая любопытная система. Вроде есть император, но одновременно он король Чехии и король Венгрии, например. Да, ну даже не Чехии, там Богемии. И вот, соответственно, и флот называется сразу императорский и королевский. Ну так вот, но так как вот...
А давайте посмотрим на этого прекрасного морского офицера, вот он.
Но там он уже даже постарше немножко, потому что пока он был молодой, да еще и полиглот, да еще и вхожий через свое вот дворянское происхождение в разные дома и салоны, то ему поступали из Вены разные дипломатические поручения, и он вот их должен был выполнять. Где-то наладить связи, здесь какое-нибудь деликатное поручение... передать одновременно это все путешествие по Западной Европе преимущественно, вот он знакомился с этим миром, и карьера у него такая, собственно, военно-морская не быстро складывалась. То есть, когда он поступил все-таки официально вот во флот, ему было уже больше 30, ну почти 30 лет ему было, военно-морской флот Австро-Венгрии. При этом он... опять-таки, оказался достаточно способным военно-морским офицером, ну, там чуть позже будем рассказывать, но все это, опять-таки, происходило очень небыстро. А в 1901 году он женился тоже на женщине благородного происхождения, и подряд, там, каждый год она рожала по ребенку, три ребенка, ну, потом еще через пару лет еще один, и вот буквально... за 5 лет в семье у самого Милоша Хорти родилось 4 детей, и он как-то совмещал все. И карьеру, и продолжительное нахождение вместе с семьей в родовом, получается, в своем имении, и опять-таки поездки по Западной Европе. Семья не нуждалась. И только вот в 1911 году, когда ему было уже больше 40 лет, он занял сколько-нибудь значимый пост. Он стал военно-морским адъютантом при... императоре Австро-Венгрии, ну, надо же было хоть что-то советовать, как там нам решать свои военно-морские вопросы, связь держать с командующим, который находится около флота. Тут парадоксально, это же до сих пор в современной России все адмиралы предпочитают сидеть в Москве. Нечто подобное было в Австро-Венгрии, но не до такой степени, как все это происходит вот у беспомощного Путина, когда в нашем родном Санкт-Петербурге гигантское адмиралтейство пустует, то, что адмиралы, ну, по сути, саботируют распоряжение перебраться хотя бы хоть в Петербург, хоть куда-то к морю, ничего подобного, все только в Москве должно быть. Ну так вот, вхож, соответственно, получается Хорти уже в императорский дворец, рассказывает про военно-морской флот, и он вот впоследствии рассказывал, что очень глубоко уважал императора Франца Иосифа, пожилого человека, но тем не менее, который вот консерватор, который вот за скрепы, который вот не хочет никакого кровопролития, ведь как всем здорово жить в едином государстве, да еще и в таком вот разумном, как Австро-Венгрия, где, например, украинцам разрешают издавать учебники на украинском языке. В Российской империи это было запрещено. Для сравнения, да, например, ну и у поляков там были свои привилегии, самоуправление, чего не было, конечно же, в царской Российской империи, ну, полное непонимание, в общем, всяких процессов, и вот тут 1914 год, Первая мировая война, ну и, наконец-таки...
Ой, а давайте перед тем, как мы приступим к боевым испытаниям нашего героя, я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нашему каналу можно и нужно помогать. Мы часто об этом просим, и, к счастью, наши просьбы имеют у вас отклик. А то бы мы бы закончили свою работу, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и большое вам спасибо за то, что вы его нам оказываете. В описании программы все способы, которыми вы можете нам помочь. Заходите, пожалуйста, делайте ваши донаты. Ну, а мы движемся дальше. Выстрел в Сараево и покатилось.
Да, как раз вот все-все с Австро-Венгрией было связано, с Балканами. Ну так вот, пришел такой своеобразный первый звездный час у Хорти, когда он смог продемонстрировать свои способности как руководителя, как командующего. Специфическим образом, не на поле боя, но тем не менее невероятно, потому что пришлось ему... противостоять в Средиземном море одновременно и итальянскому флоту, и французскому, и, конечно же, непобедимому британскому флоту. И тут поразительные успехи. Он командовал сначала линкором «Габсбург», потом крейсером скоростным. Ну, самое известное – это сражение при Отранто, когда превосходящие силы военно-морские «Антанты» по сути, проиграли это военно-морское сражение, потеряв два корабля, серьезные повреждения получили другие корабли, а австро-венгерская флотилия, одним из кораблей командовал в том числе Миколаш Хорти, ни одного корабля не потеряла. И Хорти еще и вот оставался на капитанском мостике, был ранен в этом сражении, есть даже соответствующая иллюстрация.
Да, давайте посмотрим, очень живописно, он тут возлежит, и прям батальная сцена тут целая вырисовывается.
Далеко не молодой человек уже, да, почти 45 лет, и тем не менее, вот не где-то там в штабах отсиживается, вот так вот на передовой хотя бы военно-морской, и несмотря на то, что... Все для Австро-Венгрии складывалось в этой войне неудачно, она была союзницей Германии, да, напомним, побеждать в поле получалось только если бы помогали немецкие союзники, а вот в море они помочь не могли, а здесь удивительным образом справлялись Австро-Венгры. Ну так вот, но тем не менее, вот приближается 18-й год, и несмотря на то, что в начале 18-го года, ну там опять-таки цепочка случайностей, мятеж, но тем не менее Милош Хорти был назначен контр-адмиралом и командующим всеми военно-морскими силами Австро-Венгрии, и тут вот как раз вот он и застал самые печальные минуты, когда он вроде бы и флот сохранил, и дисциплину в своем флоте сохранил. У него не случилось вот то, что было в германском, например, флоте. Там же революция фактически-то и началась с бунта военных моряков на севере Германии. Так вот, а здесь и дисциплина, и корабли, а тем не менее капитуляция, поступает приказ из Вены оставить все военные корабли, передать их победителям, Антанте, соответственно, а вот в конкретном случае с австро-венгерским флотом, образовывающемуся новому королевству сербов, словенцев и хорватов, ну, Югославия, соответственно, да, все вот им оставить и передать. И не затопил Миколаш Хорти флот, хоть ему было горько и обидно, и вернулся опять-таки в родное имение, вовсе не включился ни в какую политическую жизнь, и практически целый год занимался делами семьи, у него маленькие дети, есть жена, а к власти в Венгрии после распада Австро-Венгерской империи, соответственно, пришло демократическое правительство. Правда, очень болезненный вопрос при крахе империи – границы, потому что какая-то административное разделение внутри Австро-Венгрии существовало. Конечно же, но победители Антанта начинают все переделывать по-своему, не всегда справедливо, и очень раздосадованы отдельно были они почему-то именно вот на Венгрию, и в итоге вот это все унижение Венгрии гораздо более, кстати, худшее, чем в случае с Германией. У Германии-то отобрали все колонии, но это было где-то там, вдалеке, а непосредственно в Европе Германия немного тогда потеряла после Первой мировой войны. А у венгров, из того, что они считали вот своей вот старинной территорией, ну, там много раз все менялось, но тем не менее, хотя бы в рамках Австро-Венгрии, отобрали практически две трети территории, вот то, что оставили непосредственно венграм со столицей в Будапеште, и примерно треть венгров, то есть тех, кто говорил на венгерском языке, оказались за пределами вот этого внутри венгерского государства. Ну, то есть, опять-таки, это раздолье для любых реваншистов, для любых националистов, как все это несправедливо, как вот нас обманули. Вспомним, как мы, венгры, в страхе когда-то там еще тысячу лет назад держали всю Европу, когда еще кочевниками были, то венгров это как-то особенно сохранилось до сих пор, там вполне популярное имя Аттила. да, вот этот бич божий, да, страшный язычник. Ну так вот, но здесь Милош Хорти, опять-таки, как мы уже рассказывали, находится у себя в имении, далеко от всей вот этой политической жизни, но произошло в 19 году одно исключительное событие, которое вот как раз-таки и привело Миклоша Хорти к власти, потому что поднял мятеж в Венгрии человек, которого многие петербуржцы знают парадоксальным образом, некто Бела Кун. Живут вот в Петербурге, в Купчино, тысячи людей, ездят каждый день по этому широкому проспекту. Кто такой Бела Кун? В честь чего вдруг назвали? А это вот такой бывший солдат, ну, он левак, социал-демократ, который попал в плен во время Первой мировой войны, оказался, соответственно, внутри Российской империи, познакомился поглубже с идеями большевизма, очень хорошо выучил русский язык, вступил в РСДРП и практически вот по заданию своих соратников-большевиков отправился на свою родину, в Венгрию, удачно поднял там военный мятеж вместе с другими соратниками и основал Венгерскую социалистическую республику, чем вот с гордостью рассказывали, там у меня в учебнике все это было написано, что не так много было социалистических республик в Баварии, как вот мы рассказывали, вспоминая Гитлера, да, в предыдущей программе, и вот в Венгрии. Но, правда, Бела Кун оказался таким специфическим тоже руководителем, он начал с самого главного, с красного террора, сразу вот всех переубивать надо, вот всех врагов, идейных, безидейных, чтобы все боялись, тут же все взять, переделить, у всех все отобрать. Ну и в итоге отшатнулись от него все, и социал-демократы, и леваки, ну, тем более уж и люди, которые далеки от всего от этого, консервативные. Республика Советская просуществовала около 130 дней, и, по сути, даже не началось какой-то гражданской войны. Это все был такой, можно сказать, бандитизм и террор. А Бела Кун благополучно смог покинуть Будапешт, куда вошли, кстати, румынские войска, сбежал в Советский Союз к своим друзьям-большевикам. И дожил таки до сталинских репрессий, когда его, как врага народа, расстреляли. Его разлюбимые соратники-большевики в эпоху Большого террора. Ну так вот, но все вот это время, вот эти вот 100 дней Советской Республики, конечно же, были противники всей этой большевизации, которые собрались в одном из венгерских небольших городков и для борьбы за вот свое понимание будущего Венгрии, не большевистского, попытались оказать вооруженное сопротивление, которому, разумеется, нужен лидер. И вот тогда-то и вспомнили как раз, что у нас есть герой войны, уважаемый человек, смелый офицер, пользуется уважением, вроде бы никого не напугал какими-то резкими заявлениями, Миклош Хорти. Давайте вот его и пригласим. И он соглашается возглавить, соответственно, вот это движение сопротивления большевикам. Еще раз повторюсь, вот такой гражданской войны, как в Финляндии, примерно в тот же период времени, не сложилось. Но, тем не менее, получилось, что Хорти вроде бы вот возглавил это белое сопротивление, и красные проиграли. Правда, еще раз повторюсь, там румынские войска вошли. С севера Чехии угрожали постоянно Венгрии. Все венгров обижали со всех сторон, и румыны отобрали у них практически всю Трансильванию. Это вот север, да, современной Румынии, соответственно, с кем вообще, где тут союзников найти, на кого можно вот уповать? Венгрия несчастная в кольце врагов оказалась, и получается, что единственный хоть сколько-то может быть союзник, это поверженная, проигравшая все на свете Австрия, которая находится вот несколько западнее, и здесь вот, ну, надо как-то лавировать, чтобы самого тебя там не разобрали на части. Вот и происходит в 20-м году удивительные события после этих мятежей, когда было же свергнуто демократическое правительство, а очень сильны позиции, как тоже ни странно, монархистов и роялистов были именно в Венгрии, не в Вене, а в Будапеште. Причем они четко делились на две категории, что одни монархисты считали, что монарх у нас уже есть. Это же вот этот самый Габсбург, Карл, который пришел на смену Францу Иосифу, ну, там сложный был кризис престола наследия, но тем не менее. Мы же присягу уже успели принести еще в 17 году. Вот он есть, он там вот мечется по Европе сейчас в изгнании. В Австрии-то он не нужен, там вообще запретили все титулы, как-то жестко австрийцы стали строить демократическое государство, а Венгрия отчего же? Как же это ж можно жить без короля? Но другая часть венгров, которые тоже были за монархию, они считали, что теперь мы просто сами себе сможем выбрать короля какого-нибудь более достойного. Но тут проявил очень такую серьезную решимость вот этот как раз-таки Карл I. Но до того, когда венгры решили, что должно быть королевство, но пока вот мы не определились с королем, должен же кто-то все равно за все за это отвечать. И вот опять-таки вспомнили о Миклоше Хорте, который доказал, вот и патриотизм свой венгерский, и толковый человек, и умеет объединять, и со всеми у него более или менее как-то налаживаются отношения. И придумали такую необычную категорию, как регент. Пока с монархом не определились, должен быть вот правителем Венгрии регент. Ну, парламент, само собой. То есть, все демократические традиции более-менее соблюдаются. Но еще должен быть, конечно же, король, который в Венгрии был еще 1000 лет назад. Что нам от этого отказываться? Причем были такие великие короли. И такая была великая Венгрия. Ну, вот практически у любого народа есть такой золотой период. Ну, так вот. И, соответственно, отправляется делегация к Миклошу Хорте, потому что там было даже голосование, кто может быть регентом, и он с большим отрывом там победил, но никакого участия в этом как будто бы не принимал. Приезжает к нему делегация из Будапешта, вот, готовы, соответственно, довериться, а он говорит, а я не согласен, потому что у меня свои есть условия, на каких вот я так и быть займусь вот всеми вами заниматься, столкнулся уже с вашей неблагодарностью, вижу я, как он так и говорил, что Будапешт предал, фактически вот столица предала вот нашу страну Венгрию, когда отдалась вот во власть всех вот этих вот коммунистов, этого самого Белокуна. Поэтому у меня есть свои условия, и если они будут приняты, тогда так и быть, я регентом буду. Я лично должен решать, кто будет премьер-министром, буду иметь право увольнять этого человека, буду иметь право собирать или распускать парламент, и еще буду обязательно главнокомандующим. Вот. Если вот вы согласны, тогда я, так и быть, регентом стану. И парламент, соответственно, правительство тогдашнее Венгрии согласилось. И вот с 1920 года, соответственно, Миклош Хорте получил уникальные полномочия. Правда, тут же вот возникла проблема с Карлом I, который, никого ни о чем не спрашивая, фактически вот в таком явочном порядке прибывает в Венгрию, где его встречают верные почитатели, верные люди, венгры встречают австрийца, что они ему присягу приносили, он монарх. Эта история там тоже сотни лет, зачем чего-то придумывать. И это тоже все такие невероятные события для сериала. Миклош Хорти и Карл, но он должен был быть по венгерским традициям уже не первым, а четвертым Карлом, если венгерским королем. Ну, неважно, встречается король, регент. И любопытный диалог, ну, потому что Миклош Хорти потом еще воспоминания писал и рассказывал, что ему говорит, соответственно, Габсбург, ты же мне присягу приносил, поэтому, ну вот, я и пришел, я король, ты регент, ну, давай как-то отдавай мне власть-то. А ему говорит на это Миклош Хорти, я уже после этого успел принести присягу венгерскому народу, а это вообще-то не одно и то же. И вообще, Габсбургов не приветствуют, в Австрии вас всех, вам запретили, в Австрии после Первой мировой войны Габсбургам вообще было запрещено появляться, приставки, ну вот этот важный, да, для всей аристократии суффикс «фон» был запрещен. Габсбургом, правда, он был ни к чему. Если ты Габсбург, тебе даже фон не нужен для вот своего титула и статуса. Ну так вот, сложный разговор, многочасовой, очень рассердился Карл I, но пока ничего не может поделать, покидает дворец, отбывает к своим сторонникам и попробовал второй раз прийти к власти, когда вот из провинции двигаться на Будапешт, такой марш получается, со своими сторонниками. В каждой деревне его торжественно встречают, крестьяне счастливы. Вот он, наш король. Никакого ужаса в глазах у людей, какая там монархия, у нас республика, ничего подобного. Скрепы и традиции, присягу все приносили. Это Миклош Хорте не очень-то понятно, кто такой. Ну так вот, но вот это противостояние, затянувшееся на несколько дней, парадоксальным образом, тем не менее, Хорти сумел выиграть, хотя были офицеры, которых он считал предателями, которые успели переметнуться на сторону к Карлу I, но тем не менее, в Будапеште многие были не в восторге от того, что Габсбург не венгер, может быть, вот это им повредило, возвращается, и когда вот это вот противостояние до вот серьезно вооруженного, до гражданской войны не дошло, и, проклиная все на свете, в итоге Карл I признал свое поражение, не надо никакого кровопролития, раз не получилось, уехал на остров Мадейра, где в скорости умер, но его потомки были живы и там вспоминали о своих правах на трон империи Габсбургов. Ну так вот.
Давайте на триумфатора посмотрим. Тот адмирал на коне – это нечастое зрелище.
Вот тоже надо отдать должное, очень любопытно, потому что, там потом еще покажем, чуть что и очень полюбил адмирал Миколаш Хорти пребывать в случае какого-нибудь триумфа или победы на белом коне въезжать, или в Будапешт, где он говорит, все его тут предатели, или потом еще покажем при каких случаях. При всем при том, удивительно тоже, очень отличается от многих других диктаторов, культа личности какого-то особенного-то не сложилось. Он вот назначает премьер-министра, но дальше глубоко в дела не вмешивается, не влезает, не начинает, как вот Путин там, да, любит устраивать вот эти все показные какие-то разборки с министрами, унизительные, или все объяснять, или вот какие-то непонятные встречи там с так называемым народом, который никакой не народ. Вот это для Хорти все было совершенно необязательно. Назначил министра, дальше занимается своими делами, за все остальное министр отвечает. Не справляется министр, премьер-министр в первую очередь, да, значит, его увольняют, берут другого, того, кто внушает больше доверия, и это не обязательно были какие-нибудь вот максимально преданные Миколашу Хорти люди, или родня его какая-нибудь многочисленная. Нет, там в основном были весьма способные люди. То есть это тоже характеризует Хорти вот таким парадоксальным образом. В отличие от Путина, который окружает себя какими-то ничтожествами преимущественно, да, и очень боится, что его свергнут, Хорти вот этого не боялся. Хотя у него были враги и с другой стороны. Мы вот рассказали про роялистов, но были же еще демократы, которых свергли когда-то. Большевики... Но никуда не делись люди, которые считали, что никакой диктатуры, будем строить демократическое государство со сменяемой властью, с человеком, которого избирает народ или избирает парламент, а тут у нас какой-то узурпатор, соответственно, появился. Это тоже все было не очень-то просто Миколашу Хорти, но в итоге таким вот, опять-таки, медленным, спокойным вот образом, примерно это тоже все происходило после 1921 года, он сумел и вот на этом демократическом фланге, то, что это всегда можно сказать, все эти демократы – это говоруны. Один раз они пришли к власти, ничего не добились, а я вот олицетворяю стабильность, порядок. Но демократы пытались апеллировать к соседям, соответственно, к чехам в первую очередь, помогите нам свергнуть этого диктатора, а то мало ли что. Но тут вот есть же победитель, есть Антанта, которая... проявила такую тогда свою специфическую политическую волю, что не надо ничего менять. Миколаш Хорти нас, в конце концов, устраивает, вот какая-то стабильность есть, никакой войны пока нет, поэтому ничего делать не надо, вмешиваться никому не надо. Роковые ошибки, да, вот победителей, которые разместили бы просто военные базы после Первой мировой войны в Будапеште, в Берлине, ну, Италия была союзником Антанты во время Первой мировой войны, ну, в общем, доверились, вот, что само по себе все произойдет, недооценили опасности этого реваншизма, и вот власть, соответственно, уже в начале 20-х годов у Миколаша Хорти безусловная, и он еще и авторитетом реальным пользуется, а еще он как будто бы не отвечает за какие-то все... несчастье, в первую очередь, экономически. Ну, поначалу там более-менее экономика начинает восстанавливаться, но к концу 20-х годов, ну, это всеобщий тотальный мировой кризис, и по Венгрии он ударил больнее всего. В числе прочего, в Венгрии такие специфические проблемы, что на юге румыны, с которыми трудно поддерживать хорошие экономические отношения, потому что они отобрали часть нашей священной земли в Трансильвании. На севере то же самое с чехами и со словаками. А с кем же тогда получается... дружить. Вот, ну, только вот Австрия остается, которая сама испытывает серьезные проблемы, и только дальше, через Австрию, потенциальное сотрудничество экономическое с Германией. И так вот получилось подспудно, что, ну, не буквально вот толкнули Венгрию в объятия к Гитлеру, но выбор-то был невелик. Точно так же, как Финляндию Маннергейма. Какой вот выбор между Сталином и Гитлером? Кто хуже, кто страшнее, да, если не получается соблюдать нейтралитет? И нечто подобное у Хорти, когда вот, опять-таки, он вовсе не был экстремистом, никогда не делал вот таких вот публичных, громких заявлений, да, вернем себе свою землю, встанем с колен. Более того, я забыл это упомянуть, как раз-таки после того, как расправились с красными, с Белокуном, в Венгрии начались в Будапеште масштабные еврейские погромы, потому что Белокун, он по происхождению еврей. Соответственно, вот для антисемитов все сходится. Большевики, это все еврейское что-то придумано, большевики российские, соответственно, и у нас в Венгрии, поэтому все зло от евреев, поэтому будем громить и вообще всю эту пятую колонну уничтожать. На радость, да, вот немецким антисемитам. И происходит тоже удивительно, потому что Миклош Хорти вот своей властью, своим авторитетом все это пресекает. Как раз такие активисты, кто вот призывал к еврейским погромам, в итоге оказываются в тюрьме. Ну, хотя там все гуманно, не пожизненные сроки, потом они выходят. Но, тем не менее, вот такой вот оголтелый экстремизм Хорти своей властью пресекает и запрещает. Соответственно, вот в объятия Германии, его толкнули в какой-то степени, в том числе и соседи, тем более все эти вопросы с границами остались все равно не до конца урегулированными, было много обид все равно и у одних, и у румын к своим соседям оставались, и у чехословаков, но это там болезненные все вопросы со своей внутренней пятой колонной, соответственно, с немцами, Судетская область.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Первая встреча вот серьезная Гитлера и Миклоша Хорти произошла в 1935 году. Есть там даже иллюстрация, не буквально это, ну, когда вот два диктатора встречаются, улыбаются, потому что общие проблемы. Нас унизили, у нас отобрали наши территории, нам запрещают, ну, это особенно Германии касалось, иметь сильную армию. Как же так? Как так может быть? Но к тому времени еще Австрия сохраняла независимость, еще и прямого сообщения не было между Германией и Венгрией. Но тем не менее...
Вот они страшно довольные едут оба в автомобиле.
Благостные разговоры про то, как все несправедливо, а мы вот заслуживаем уважения, пора вставать с колен. Тут, конечно же, Гитлер и Хорти было им о чем поговорить. И у Гитлера сразу же были конструктивные предложения. Вот, например, Чехословакия. Мы считаем, что там притесняют миллионы судетских немцев, страшно сказать, заставляют их учить чешский язык, обижают по-всяческому. А еще в этой вот самой Чехословакии оказались ваши венгерские исконные территории, где до сих пор проживают десятки тысяч венгров, их ведь тоже, наверное, заставляют учить чешский или словацкий язык, так давайте совместно нападем на Чехословакию, да и все по-справедливому переделим. И тут вот как раз Миклош Хорти самый разумный. И оказывается, всех этих вот одержимых диктаторов, в том числе и таких, как Муссолини, все это очень опасно. Надо бы это все как-то решать по-другому. Были же какие-то прецеденты, когда плебисцит устраивали после Первой мировой войны, правда, локальный, маленький, в каких-то небольших регионах, голосование, да, вот к какому государству вы хотели бы примкнуть, вот бы это как-то решать. И еще была совершенно необычная такая теория у Миклоша Хорти, которую он в мемуарах как рассказывает Гитлеру сразу же и объяснил. Что я вот военно-морской офицер, я все это видел и проходил, и нет шансов у нас с вами, ну, в Венгрии понятно, а даже у вас, у Германии, что-то поделать с Великобританией против ее могущественного флота, а у них в союзниках Соединенные Штаты, поэтому кто контролирует океаны, тот все равно и победит в какой-нибудь очередной вот глобальной войне, поэтому надо действовать очень осторожно. Но Гитлер всему этому не внял, какой там флот, вот все будет решаться на суше, и ошибся стратегически. Гитлер, который тоже, ну, как вот в Германии и накануне Первой мировой войны, и накануне Второй мировой войны вообще не рассматривали, а что будет, если Соединенные Штаты включатся в войну, потому что Соединенные Штаты к началу обеих мировых войн сохраняли нейтралитет. Достаточно вот так вот твердо. Но, тем не менее, начался вот такой союз потенциально, сначала просто вот дружеский, да, между Венгрией и Германией, между Хорти и Гитлером, они не были близкими друзьями, в обнимку так особенно не ходили, но когда в 1938 году второй раз торжественная встреча, приятно же приезжаешь, а тебя везде ликующие толпы машут флажками, это Миклош Хорти, соответственно, в Германии уже совершенно другой конструктив, потому что Гитлер аннексирует Австрию, у них уже прямая граница, прямое сообщение, соответственно, теперь Венгрия может спокойно со всеми торговать с помощью Германии, не будет никто ее притеснять, выдвигать какие-нибудь непонятные условия, какие-нибудь грабительские пошлины, вроде как ее соседи. Дальше это Мюнхенское соглашение, по которому Франция и Англия заставляют практически Чехию передать немцам Судетскую область, ну, это всю западную часть. А немцы заодно просто оккупируют всю Чехию и тут же предлагают венграм, и не отказывается, Миклош Корти, ну вот еще тут небольшие территории на юге, это самая Чехословакия, это все ваше, забирайте. И дальше идет Гитлер, он устраивает венский арбитраж, так называемый, что вот в 20-м году, ну сначала в 19-м, ну, в итоге Трианонский мир, да, вот начертили в Антанте границы Европы несправедливо, но вот мы создаем именно в Вене, не в Берлине, не дай бог, это ж Вена независимая территория, хоть и теперь в составе Германии, арбитраж такой специальный по более справедливому переустройству границ. И так получается, что такие, ну, как подарки от Гитлера, когда все перечерчивается, переделивается, и венграм перепадают территории и на севере, это вот от Чехии, и на самом востоке, это вот уже больше от Словакии, это Закарпатье современное, причем там вовсе не венгры вообще-то живут преимущественно, а русины. Ну и ладно, но когда-то же все равно все это было частью вот именно венгерского королевства, значит, ваше будет. А уж на юге самая удивительная история, потому что Румыния же тоже, по сути-то, союзник гитлеровской Германии, но ничего подобного, оказывает невероятное давление уже на Бухарест, и вся Северная Трансильвания присоединяется к Венгрии. Тут Гитлер вообще проявил чудеса дипломатии, когда заставил румынов еще отдать Сталину и Молдавию. Бессарабию тоже непонятно почему. А вот потому что. Так всем будет лучше. Ну, вот такой вот потрясающий империализм. Ну, как вот после этого Венгрия не может... Как вот Венгрия, точнее, может не оказаться союзником Германии своих вот благодетелей, которые столько для нее всего сделали. А Миклош Корти не хочет быть вот буквально союзником Германии, все равно участвовать непосредственно в боевых действиях, хотя переделы все границы ему, конечно же, нравятся, но до поры до времени, но тем не менее он...
Ой, подождите секундочку, а тут у нас еще ко всем этим щедрым подаркам от Германии есть замечательное вот это вот вступление в Кошице.
Да-да, это город Словакии. Опять на лошади. Как раз-таки, который вот после всяких арбитражей и переделов... Была, кстати, даже словацко-венгерская война официально... короткая уже, и венгры там подавили все это сопротивление словаков, которые, видите ли, не согласны, что у них территории отбирают, и вот это Кошице, где значительнее, очень большая венгероговорящая диаспора, туда опять-таки Миклош Корти очень немолодой человек, ему же за 70, и вот он на белом коне въезжает, его приветствуют венгры, ну и вообще вся эта история, тут он как-то стал к этому получше относиться, встреча с народом, там тоже есть и такая фотография, но это уже постановочный, соответственно, приходишь куда-то, а там вот девушки с венками или венках, и вот некое такое подобие хлеб-соль, тебя вот встречают, все это придворные фотографы снимают, все это на первых страницах газет, как все хорошо и благостно, рейтинг скачет, в Венгрии все тобой восхищаются, и тоже удивительно, еще раз повторюсь, не сложилось вот такого особого культа личности Миклоша Корти, чтобы в честь него называли все подряд, чтобы вот воздвигали ему какие-то эпические памятники. Да, конечно, печатали его изображение на почтовых марках или на монетах, но то же самое, это вроде как с английским королем, тоже вот и сейчас, да, вот на банкнотах будет изображение Карла III, принца Чарльза, но там же нету культа личности, это просто вот такая традиция. И примерно то же самое у Миклоша Корти, а культа личности вроде бы как и нет. Но и тем не менее неизбежно развиваются события. Вторая мировая война, которая началась, конечно же, в 1939 году, и, конечно же, Советский Союз сразу в ней участвовал, а вовсе не как отдельный какой-то конфликт Великой Отечественной. Но, тем не менее, приходит это событие, 22 июня, вторжение Германии в Советский Союз. Ну, и тут уже Гитлер требует, вот, в принципе, так вот жестко от Будапешта, от Миклоша Корти. Ну, и вы как-то включаетесь в эти процессы, вам вон сколько территории перепало. Большевиков вы ненавидите, это я точно знаю, но поэтому пора как-то вот и союзниками нам уже полноценными быть. И тут вот Миклош Корти не смог отвертеться, отказаться, объявил войну не сразу, а еще и под предлогом того, что советские самолеты бомбят территорию ну, это вот на самом, соответственно, уже получается Востоке, уже такой обновленный Венгрии, наши города, объявил войну. Но самое удивительное, это такой же немножко анекдот, я уж так забегаю вперед, конец 41 года, после Перл-Харбора вступает в войну, соответственно, Америка, Соединенные Штаты, Германия, будучи союзником Японии, тоже объявляет войну Соединенным Штатам и, соответственно, дает такое задание, ну и вы тогда тоже Америке войну объявляете. В Вашингтоне есть посол венгерский, и вот он приходит в государственный департамент объявить войну Америке, а там сидит какой-то чиновник, который плохо разбирается, не очень-то понимает, что там в Европе, ну-то вот Германия, понятно, Япония, понятно, тут пришел какой-то человек объявить войну, вы кто? Он говорит, я вот представляю королевство. А, королевство, интересно, а кто у вас король? Короля у нас нет. У нас есть регент, адмирал. Адмирал? А, наверное, у нас какие-то, ну, у нас в Соединенных Штатах и у вашего морского королевства морские проблемы? Нет. Выхода к морю у нас нет. А какие же тогда у нас могут быть между вот вашим королевством, у которого нет моря, но во главе адмирал, и Соединенными Штатами конфликты? Нет, у нас с вами конфликтов нет. У нас вообще-то претензии к Румынии. Это все такой реалистичный анекдот бедных венгров, но войну в том числе Америки и объявили. Но до этого тоже, вот, наверное, это важно упомянуть. Это все вот история ужаса Второй мировой войны, чудовищных преступлений нацизма, Холокоста, геноцида. Гитлер же и в этой части оказывал активное давление на Венгрию, раз уж мы все заодно, а у вас там в Венгрии 800 тысяч евреев, вот этой пятой колонны, почему вы ничего не делаете? И это тоже любопытно. Миклош Корти не скрывал, он так и говорил, я антисемит. Да, это правда, потому что я вот считаю, что евреи непропорционально много занимают вот место или как влияние оказывают в экономике, в торговле, в правительстве. Но это же совершенно по-другому надо решать. Если у нас в Венгрии их, например, примерно по населению евреев пятая часть, значит, надо квоту ввести, чтобы в правительстве и в торговле евреев было не больше 20%. И вот эти вот, ну, конечно же, дискриминационные антиеврейские законы появились в Венгрии еще в конце 30-х годов, но не было построено концлагерей, не было вот физического уничтожения. Тут вот Миклош Корти максимально от этого от всего уклонялся, дистанцировался, хотя ввел в числе прочего и запрет на браки между венграми и евреями, и уголовное наказание, если вступают в интимную связь еврей и нееврейка, ну, венгерка, соответственно. Это все у него было, но не было вот механического, так физического уничтожения евреев, хотя бедствия, конечно же, начались. Но тут уже 41-й год, опять-таки, как мог, там, дистанцировался от всего этого Миклош Корти, но Гитлер оказывал свое давление, и в итоге, ну, это вот самое известное участие венгров во Второй мировой войне, когда около 200 тысяч солдат оказались в группировке на самом-самом востоке Восточного фронта, это вот конец 42-го года, это Сталинград, и сталинградская катастрофа. Десятки тысяч венгров там так и остались в степях между Волгой и Доном. А еще ж туда отправили в качестве вспомогательных сил, но это уж такое принудительное, полурабы, десятки тысяч евреев, которые там тоже в основном погибли. Но это вот в какой-то степени, как считал Миклош Корти, избавило его дальше от союзнических обязательств, потому что все, вот 200 тысяч венгров, это огромная группировка, все, что могли, сделали, их больше нет, больше ничем помочь не могу. Дальше вот союзником буду, а солдат не дам. А тут Гитлер, ну это уже 43-й год.
Давайте посмотрим на него как раз вот на парадный портрет. А пока еще он в зените славы и могущества. А вот такой вот на фоне какого-то прекрасного грозового пейзажа.
Ну да, как любят диктаторы, вот поле пшеницы, например, да, вот такой серьезный человек-руководитель, вот у него мудрый взор, соответственно. Но еще раз повторюсь, ну, конечно, портреты веселья, конечно, никто не возражал против власти Миклоша Корти, но не было вот этого безумия, как вот в других случаях, о которых мы рассказывали и еще будем рассказывать, когда такой настоящий культ личности происходил. Потому что, как ни странно, Миклош Корти не боялся, если на первых страницах газет печатаются портреты премьер-министра или каких-то других руководителей, а не его самого. Тут у него никакой болезненной вот этой тяги к славе не было, тем более, что когда ему захочет, он так на белом коне куда угодно въедет. Ну так вот, а здесь 43-й год, тоже все эти печальные события, потому что Гитлер объясняет Миклош Ухорти, что а почему мы под Сталинградом проиграли? Потому что пятая колонна, потому что это все вот у тебя, Миклош, в Венгрии, вот эти вот 800 тысяч евреев, которых ты все почему-то жалеешь, которые почему-то до сих пор не в концлагере, это они все затеяли. И саботаж, и предательство, поэтому вот у нас такие проблемы на фронте. Ну, у Гитлера про все было одно единственное объяснение. Ну, и здесь Миклош Ухорти уже трудно как-то всему этому противостоять, но тем не менее он еще с 1942 года начал переговоры тайно зондировать, как бы вот с союзниками заранее договориться о том, что Гитлер-то уже обречен на поражение, особенно после Сталинграда становился это более и более очевидным. И тут еще личное несчастье произошло. У него же старший сын погиб тоже под Сталинградом, исчез, до сих пор непонятны все эти подробности, а он до этого старшего сына назначил своим наместником. Если что, если со мной случится, я уже пожилой и прожил еще сколько после этого лет, да, проблем у меня со здоровьем. Ну и старший сын, достойный человек, занимал всякие высокие посты, уже опытный, уже тоже не юноша, а еще добровольцем на фронт ушел в 42-м году, ну вот и погиб под Сталинградом, то есть это личная драма. Зачем вся эта война, зачем в это во все ввязались? Но это Миклош Ухорти, он же написал мемуары. Он что хочешь мог после Второй мировой войны, соответственно, объяснять. Это Гитлер уже ничего объяснить не мог. Ну так вот, и поэтому он искал возможности заключить какую-нибудь заранее там какую-нибудь сделку с союзниками. Ну все это, конечно, чувствовал, догадывался и Гитлер, но тоже парадоксально не мог вот так вот напрямую свергнуть Миклоша Ухорти, но очень нервничал. И вот это... такая неопределенность какое-то время еще сохранялась, потому что вроде бы под давлением Германии Миклош Ухорти соглашался какое-то количество евреев отправить, ну, как он потом объяснял тоже, я-то думал, трудовые лагеря. Вот есть там Освенцим, да, Аушвиц лагерь, но это же трудовой лагерь, они там работают просто принудительно на фронт, на победу. Я ничего не знал, рассказывал Миклош Ухорти вот до 44-го года, но другие люди рассказывали, конечно, невозможно было об этом не знать и не догадываться уж 43-го года, то уж точно. Но, тем не менее, так или иначе, все равно Миклош Ухорти саботировал. То есть, вот согласился там отправить 10 тысяч евреев Освенцим в трудовой лагерь, а потом сам же все это опять начинает ограничивать, запрещать. Но все это ему в итоге пригодилось, как вот я заранее рассказал, что не было над ним же суда впоследствии, хотя вовсе не ангел. Ну, про это он, кстати, тоже объяснял когда-то еще, когда надо было с красными бороться, с красным террором и отвечать на него белым террором. Но они не называли себя белым. Но тем не менее, что если ты вот борешься с дьяволом, с исчадием ада, то ты не можешь оставаться при этом, ну, то есть взмахами своих белых крыльев. Идти на какое-то кровопролитие. Вот так вот он образно объяснял. Ну и вот 43-й год, все фронта, на фронтах трещит, так начало 44-го, соответственно, уже приближается фронт постепенно и к границам Венгрии, и Гитлер уже просто не сомневается, что Миклош Ухорти готов чуть что переметнуться, и устраивает такую сложную комбинацию, когда приглашает его на очередную встречу, а по сути предъявляет ему ультиматум, взяв таким образом немножко в заложники. В общем, для начала давай соглашайся на то, чтобы всех евреев депортировать, потому что они все изменники, все предатели, пока они в Венгрии находятся, мы не сможем победить. И Миклош Ухорти соглашается, и начинается, ну, это вот, соответственно, уже в начале весной 44-го года, Эйхман этим занимается, это тоже чудовище, массовыми депортациями, там, по 10, по 12, по 14 тысяч человек в день на эшелонах отправляют в сторону Освенцима, там получается до трети всех казненных, всех убитых, это были венгерские евреи. И все равно там, ну, Миклош Ухорти уверял, что, а я думал, это просто вот трудовые лагеря. Но и это все продолжалось не бесконечно, потому что там, как могли, венгры саботировали, и происходит еще одно событие, потому что все равно готов Миклош Ухорти вести переговоры тайно, конечно же, с потенциальными победителями, союзниками. Более того, происходит совершенно невероятно, потому что, ну, 44-й год, к границам Венгрии уже непосредственно подошла Красная Армия, и Миклош Ухорти готов заключить, ну, разные варианты там обсуждались, да, перемирие или нейтралитет, союз там вряд ли какой-то, или допустить Красную армию на территорию Венгрии, потому что он считает, что это меньшее зло. Да, вот эти проклятые большевики, которых я ненавижу, придут к власти, но венгры останутся живы. А то, что устраивает Гитлер, соответственно, в этой бойне вся Венгрия будет разбомблена, уничтожена, но мы видим, какие бомбардировки Германии проходят, а мне надо спасать мой вот венгерский народ. Поэтому в этих условиях я готов даже пойти на вот поклон к товарищу Сталину. Ну, это я так...
Давайте перед вот этим вот финальным переворотом страницы еще я сделаю эту ремарку, напомню нашей аудитории, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описании программы, посмотрите, как вы можете сделать донат, и сделайте его, пожалуйста, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку ежедневной или еженедельной прессы, вы вполне можете отправить и нам, потому что мы стараемся делать то же самое. Информировать вас, просто делаем это в условиях несколько более свободных, чем можете позволить среднестатистическое российское издание. Делайте донаты, пожалуйста, если не получается деньгами, то лайк и подписка тоже нам очень помогают. И большое спасибо всем, кто уже это делает. Ну и возвращаемся. Переговоры ведутся закулисно, но что-то там ведь ничего не выходит.
Но тут есть то, что приводит в ужас Гитлера, когда в Румынии происходит, по сути, такой антинемецкий переворот в августе 44 года, и вот со своим авторитетом король Михай I объявляет о том, что Румыния выходит из союза, из коалиции с Германией, готова воевать уже против Германии, немцы ничего с этим не могут поделать, но Румыния чуть южнее. Даже вот еще проще даже оказалось с Болгарией, где вообще немцы, если и были, сами ушли, поэтому советский воин-освободитель там по какому-то недоразумению памятник стоит, потому что не пришлось Болгарию освобождать. Ну так вот, а здесь самое невероятное, что Миколаш Хорти, в принципе, открыто Гитлеру в конце августа 44-го говорит, что «а я готов к перемирию, ну а что нам делать? Ну а как вот в этих условиях быть? Вы там Германию, наверное, как-то будете защищать, я все понимаю, но нам-то что в Венгрии делать? Не хочу, чтобы ее разбомбили». И тут вот Гитлер придумывает тоже такой коварный ход. Ну, переговоры как будто бы в очередной раз. Ну, давайте типа обсудим. Ну, вот у нас там в более безопасном месте, в Баварии. А заодно устраивает такую спецоперацию, когда знаменитый Отто Скорцени, который и Муссолини выкрал, он точно так же выкрадывает младшего сына Хорти. Ну, старший погиб, есть только младший, еще две дочери. Вот. И этот сын становится практически заложником у Гитлера. И так и говорят Миколашу Хорти, давай, или подписывай свое фактическое отречение от власти, потому что есть человек, которому мы можем довериться, или сына вот завтра же мы казним и расстреляем. И впоследствии Миколаш Хорти так и объяснял, я не предал Венгрию, я не буквально вот отрекся от власти, я просто обменял жизнь собственного сына на какую-то вот подпись под таким условным документом. Ну, тем более, что немцы уже решительно вступили в Будапешт, взяли под контроль правительственные учреждения, а главное, что тоже вот почему вот, ну, когда называют режим Миколаша Хорти фашистским, это не совсем так, потому что там был человек, который так и говорил, я фашист, нацист, я вот ярый антисемит, я верный сторонник Гитлера, это Фернц Салаши, в честь которого и называли, собственно, вот этих вот экстремистов, правых антисемитов, преступников салашисты, а вовсе не именем Хорти. И, конечно же, этот человек и есть верный союзник, которого немцы немедленно вот приводят к власти, который готов оказывать сопротивление, мало того, что большевикам, так немедленно возобновить депортации, запрещенные к тому времени уже евреев, вот все, что вот там еще сотни тысяч людей оставались в Венгрии. Ну и оказывается, соответственно, в Баварии в вполне комфортных условиях Миколаш Хорти, да, его сторожат эсэсовцы, но тем не менее он живет в небольшом замке, сравнительно благополучно, доживает до мая 45 года, когда эсэсовцы сбежали, никто его не убил, и он оказывается в руках победителей, в руках американцев-союзников. И вот дальше самая сложная вот эта вот история, потому что, конечно же, его требуют выдать пришедшие к власти венгерские коммунисты. преступника. Причем тоже парадоксально пришел, возглавил Венгрию социалистическую, соответственно, уже некто Ракоши, человек, который был соратником Белы Куна, только Белы Кун-то расстреляли при Сталине, а в это время Ракоши находился в тюрьме. В Венгрии благополучно пересидел, никто его не убил, и в 40-м году Миколаш Хорти, проявляя гуманизм, отдал его Сталину. Зачем в тюрьме содержать, расходы нести, пусть забирают, он опасности не представляет. Всю войну пересидел Ракоши, соответственно, в Советском Союзе, вернулся с советскими войсками в родную Венгрию, устроил там ужас, что... какой террор. Ну вот требует и отдайте мне старенького Миколаша Хорти. В Югославии тоже требует выдать его за все его злодеяния и преступления. И чехам есть что припомнить. Но Миколаш Хорти охотно идет, как это называется, да, на сделку. Готов все рассказать. Готов принять участие в любом процессе. В одном из нюрнбергских, из так называемых малых, он принимал участие на стороне обвинения, рассказывал про преступления, связанные с геноцидом евреев, с Холокостом, и каждый раз объяснял, а я был против, а я саботировал. Ну и в итоге он прожил еще 4 года в Германии, не был отдан под суд, в отличие от других военных преступников, а потом ему разрешили... в конце 40-х годов приобрести, при этом еще у него денег-то не было, это же скидывались люди, и как вот рассказывала дочь Хорти, еще еврейская община скинулась на то, чтобы он смог приобрести себе домик в Португалии и, соответственно, там вот уже доживать свои последние дни, коротать их за написание мемуаров. Он прожил еще 7 лет, умер только в 1957 году, успев все написать, все рассказать. Внуки его живы есть, потомки, ну вот от старших детей. И, соответственно, более того, это опять-таки очень спорная история, которая до сих пор в Венгрии воспринимается неоднозначно, и в данном случае неоднозначно это не уверенность, а просто констатация.
Да, а тем временем там прекрасное маленькое белое здание с колоннами, это вот фамильный склеп, где он был похоронен.
Да, причем вполне торжественно собрались десятки тысяч людей. Ну, кто-то был категорически против, а принимали участие и члены правительства венгерского в 93-м году. Да, этот человек, который в какой-то степени спас Венгрию вот от того, чтобы ее вообще разделили на части, ее не было вовсе. Да, он был жертвой обстоятельств на том этапе, но тем не менее Холокоста не допустил и не совершал таких страшных преступлений, как до него в 20-м году, а после него, ну, это когда первые были погромы еврейские, а потом уже вот... этот Ференц со своими соратниками, салашистами, ну, салаши, соответственно. Поэтому давайте просто придадим прах его земле, он тем более завещал. Все, о чем мечтаю, чтобы вот оказался мой прах, был предан на земле моих предков, вот в могильном склепе, рядом со своим отцом и матерью, со своими детьми. Но он пережил 3 своих детей, получается. И все это произошло, и вот такая вот... метаморфоза, такая вот удивительная история одного из европейских диктаторов 20 века.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Рассказ об удивительной судьбе Миколаша Хорти. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами. Максим, до свидания.
До свидания.
Все так, плюс.